Сергей Измайлов. Неправильный лекарь. Том 2. Глава 1. Скорая помощь приехала первой, что было очень кстати. Восстановление объема циркулирующей крови сейчас на первом месте, а полное заживление раны я завершу и сам. Надо лишь немного прийти в себя и помедитировать. К моему большому удивлению, бригада скорой помощи представляла собой лишь пару санитаров и одного знахаря начальной подготовки. Отчего я, собственно, удивляюсь? В этом мире лечат по-другому, и на месте оказывается лишь примитивная помощь. Затем пациент доставляется либо в ближайшую клинику или лечебницу, где его уже вылечат. Во втором случае это не точно. Никаких капельниц у них в арсенале не было. Единственное, на что они пригодились – зафиксировали документально время вызова, прибытия, характер травмы и описали приблизительный объем кровопотери. Мне пришлось еще и уговаривать, чтобы мне сделали еще одну заверенную печать копию протокола. Отец вошел в квартиру вслед за нарядом полицейских, помешав им скрутить меня, как первого подозреваемого в преступлении. Пришлось еще доказывать, что я не верблюд. До их прихода я не трогал Виктора Сергеевича, он так и лежал на полу в луже крови. Кровь была и на моих руках, что могло вызвать подозрение с моей причастности. А еще сам не заметил, что мои колени тоже стоят на залитом кровью паркете. Пока я отвечал на множество вопросов полицейских, отец полностью заживил рану, влил в Панкратова немного своей силы, хоть немного наполнив его ядро и прибавив жизненной энергии. Потом помог ему подняться с пола, снять окровавленную одежду и отвел в ванную комнату отмыться. Через 20 минут... Во внешнем виде Виктора Сергеевича о произошедшем напоминала только бледность. К этому времени я только закончил давать показания, которыми городовой исписал мелким почерком две страницы. Только сейчас я наконец смог оценить учиненный злоумышленниками беспорядок. Валявшиеся на полу груды книг я заметил и раньше, просто не обращал внимания. Вывернуто было абсолютно все. Все уникальные красивые вазы и статуэтки, стоявшие на полках, теперь превратились в разбросанные на полу разноцветные осколки. Безвозвратно погибла такая интересная коллекция. Они пытались найти амулет, поэтому всю квартиру превратили в хрен знает что. Чтобы привести это хоть в какой-то нормальный вид, понадобится неделя. Клетка с попугаем валялась на полу. Розовый кокоду вжался в угол, напуганный до полусмерти, но вроде был цел. Прижав хохолок, он пристально рассматривал всех, кто находился в библиотеке. Я осторожно поднял клетку, чтобы попугай успел переползти на жердочку, и поставил пока на пол. Столик для клетки был сломан. Я начал искать взглядом кота, но пока его нигде не увидел. На кухне, на верхнем шкафу увидел торчащий кончик рыжего хвоста. «Вася! Васенька!» – позвал я его. Разгреб ногами кучу битой посуды и полез на тумбочку, чтобы до него дотянуться. Кот увидел мою приближающуюся физиономию и по-пластунски двинулся дальше, по навесным шкафам, чтобы я не смог его достать. «Но куда же ты, глупый?» Я осторожно пошел вслед за ним по тумбочкам, стараясь не поскользнуться на битом стекле и керамике, которые с веселым звоном осыпались на пол. «Иди ко мне!» «Ага, иди ко мне, хрен там!» Он забился в дальний угол, потом начал шипеть и скалиться, давая понять, что трогать его не надо. «Саш, оставь его в покое!» — услышал я сзади голос Виктора Сергеевича. «Я его потом заберу, перед выходом». «Так я думал, что мы уже уходим», — сказал я, спрыгивая на пол. «Как вы?» «Хреново, но терпимо», — сказал он и улыбнулся. «Спасибо тебе, Саш. Если бы ты не вернулся, в понедельник были бы похороны». «Я же сказал уже, я не мог поступить по-другому, даже несмотря на все ваши просьбы оставить вас в покое». «Саш, подойди в библиотеку», — сказал отец, заглянув на кухню. Я пошел вслед за ним. Там ожидал важный господин в форме высшего полицейского чина. «Знакомься, Александр», — представил меня отец. «Это главный полицмейстер Санкт-Петербурга, Белорецкий Павел Афанасьевич. Я специально его позвал в связи с непростой сложившейся ситуацией». «Здравствуйте, Александр Петрович», — сказал важный господин с сохранившейся осанкой и вполне неплохой физической формой, несмотря на возраст под 60 и высокую должность. «Ну, настоящий полковник, который личным примером поднимет бойцов в штыковую атаку. Коротко стриженный седой ежик, серо-стального цвета глаза, уверенный, спокойный взгляд и мужественные глубокие морщины». Отец вкратце описал всю вашу ситуацию. Вам всем желательно держаться вместе, пока мы не получим ордера на обыск и аресты виновных. Так нам будет легче обеспечить вашу безопасность, а в ближайшее время придется. Так что никаких лишних контактов и деловых встреч. На работу можете продолжать ездить, но только все вместе, в сопровождении наших сотрудников. Вам придется неоднократно отвечать на вопросы, посещать управу, но без этого, к сожалению, никак. И очень надеюсь, что это ненадолго. Ваш Проскурин, кстати, уже объявлен в розыск. Найдем достаточно быстро. Тем более, что это мое личное распоряжение. Его и так давно ищут. Видимо, не очень старательно. А теперь к его старым грехам добавится покушение на убийство. Так что ехать ему на Урал в рудники очень надолго.
«Ясно», — кивнул я. «Спасибо за информацию. Будем предельно осторожны. А сотрудничать с полицией в наших же интересах, и неважно, сколько времени на это понадобится».
«И еще, Петр Емельянович», — повернулся он к отцу, уже забыв о моем существовании. «Но меня ведь не прогоняют?»
«Нет, вот и постою пока здесь».
«Вам обязательно следует обратиться в Генеральную прокуратуру и в канцелярию Его Императорского Величества». Князь Баженов слишком большой человек в нашем городе, и дополнительная поддержка не помешает. Заручившись поручительством двора, вы и нам руки развяжете.
«Да, конечно, я все понимаю», — кивнул отец. «Я сегодня же подготовлю письма, приложу копии доказательных документов и утром отправлю.
Я бы посоветовал обратиться на аудиенцию к императору лично», — сказал полицмейстер и развел руками. «Но сейчас пока лучше никуда не выезжать. Вот, держите визитку. Там телефоны людей, которые будут с вами связываться. Им же можете задавать любые вопросы. Всех остальных, представляющихся нашими сотрудниками, игнорируйте. Когда будете готовы, езжайте домой. Вас будет сопровождать дежурная машина. Она же будет охранять вашу территорию от посягательств до утра. Пересменок в 8. А мне уже пора. До скорого свидания».
Когда глава полиции ушел, а дежурные сказали, что будут ждать нас на улице, и тоже удалились, в квартире, наконец, воцарилась тишина. Нарушали ее только невнятные звуки из клетки, жалобные мяуканье на кухне из-под потолка. Виктор Сергеевич уже более-менее пришел в форму, по крайней мере, мог самостоятельно передвигаться. Он нашел для меня в куче вывернутого наружу содержимого платяного шкафа, во что переодеться. Я даже не обратил внимания, что у меня практически вся одежда в крови. Его размер, конечно, не совсем мой, но на улице уже темно, а дома переоденусь в свое.
По его просьбе я вытащил клетку с попугаем в прихожую. Кот с навесного шкафа наотрез отказывался спрыгнуть, а идти ко мне на руки тем более. Уходить без него старик тоже не хотел, пришлось идти на хитрость. Помню, котейка очень любит сыр, а в холодильнике нашелся небольшой кусочек чего-то очень пахучего. За этим лакомством кот готов был идти на край света, но ел он его уже сидя на полу. «Ну вот, теперь все в сборе», — сказал довольный Виктор Сергеевич, прижимая к себе три каких-то книги, наверное, самые ценные из его немаленькой коллекции. «Можем идти». Кота он посадил к себе на плечи, а я подхватил увесистую клетку. Ума не приложу, как я буду пихать это в машину, но на мое удивление получилось. Правда, снова горизонтально, по поводу чего птица начала возмущаться вслух. У интеллигентного человека даже птица достойно воспитана. Ни одного неприличного слова, только недовольной интонации. К нашему приезду как следует подготовились. Настюха по просьбе мамы накрыла практически праздничный стол. Маргарита вылупила глаза на кота и клетку с попугаем. Я ожидал уже от нее сложной тирады на грани приличия, но отец сказал ей какое-то волшебное слово, и она быстро ретировалась. Попугая определили в семейную библиотеку среди шкафов с книгами. Он будет чувствовать почти как дома. Рыжий занял место недалеко у камина, но потом тоже ушел в библиотеку, поближе к своему лучшему другу в клетке. Пришлось соорудить для него лежбище из старого пледа на подоконнике. Во время ужина папа и мама наперебой рассказывали о проделанной работе, о собранных письменных свидетельствах, которые охотно подписали все, кто отказался сотрудничать в свое время с князем. Те же, кто согласился их использовать в повседневной практике, временно воздержались. Ничего, когда в суд по повестке вызовут, тогда они тоже во всем признаются. И под всем подпишутся. Я тут подумал, а если их решат наказать за неправомерное использование непроверенных амулетов и тоже отправить на каторгу? Тогда больше десятка клиник в городе просто закроются. Надо как-то выкрутиться, чтобы они пошли как свидетели, иначе всем не поздоровится. Такой борьбы с конкурентами я не люблю.
«Трое из использующих амулеты», — начала рассказывать мама, — «в числе тех, которых я обошла, сразу отдали приказ амулеты сдать и больше не использовать. Завтра обещали отчет по результатам, насколько упала сила после лишения стимулятора».